Слово благодати представляет проповедь пастора Алексея Коломийцева.
Сегодня я хотел бы вместе с вами посмотреть на один практический пример того, как Давид любил Бога. Библия написана уникальным образом. Она не только содержит в себе призывы, не только содержит в себе повеления Божьи, но она содержит в себе много практических иллюстраций. Она содержит в себе иллюстрации людей, Божьих людей, которые могут быть для нас примером. То есть мы смотрим на то, каким образом Давид любил Бога, и мы можем видеть это каким-то образом переносить в нашу жизнь и сравнивать, насколько у нас это получается, правильно ли мы живем. Проблема здесь в следующем. Смотрите, когда мы говорим о этих истинах, очень важных, очень категоричных истинах, которые «it's all or nothing», и действительно многие люди подходят, смотрят на себя и говорят I cannot give all, so I am left with nothing. Понимаете, да? Для многих людей это становится проблемой. И они вроде бы не хотят полухристианства, они не хотят полуверы, они хотят настоящей жизни и не могут разобраться, каким образом это вместить в реальность того, где они находятся. Как это практически измерять, или как этим измерять практически свою собственную жизнь. Так вот, примеры библейских героев, они помогают нам это увидеть в жизни, увидеть это яснее там, где мы есть, в той ситуации, в которой мы сегодня находимся. Я хотел бы начать с 13 главы Деяний апостолов. Деяния апостолов, 13 глава, апостол Павел проповедует, и в своей проповеди он возвращается в Ветхий Завет, и он цитирует события, которые вспоминает, события, которые происходили тогда в Ветхом Завете, для того, чтобы объяснить план спасения тем людям, которым он проповедовал. И в Деянии апостолов, в 13 главе, в 22 стихе, он говорит о царе Давиде следующие слова. Посмотрите. «Поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Давид был единственный человек, о котором Священное Писание говорит эти слова, что он муж по сердцу Божьему. Было много разных людей. Разные люди с разной степенью успеха поднимались в своем служении Богу. Кто-то действительно служил больше, кто-то меньше, кто-то побеждал грех сильнее, кто-то в меньшей степени. Но Давид, он был одной из самых ярких фигур Ветхого Завета, потому что все царство израильское измеряется сегодня троном Давида. И Иисус Христос, сын Давидов, когда его приветствовали в Иерусалиме, когда пророки говорили о нем, они говорили о нем как о сыне Давидове. Царство, которое будет у Иисуса Христа, оно называется царством Давидова, трон Давида. С Давидом очень много связано. Вот этот выдающийся человек, он стал таковым по причине того, что что-то в нем было, что-то было в его жизни, что-то было в его сердце, в сути его личности. Это яркая очень личность, очень влиятельная личность, которая действительно оказывала влияние на многих и многих людей, на нации, на целое поколение, на историю. Этот человек, названный мужем по сердцу Божьему, охарактеризован такими словами, самим Богом. Написано, «Нашел я мужа по сердцу моему, Давида, сына Иисеева, который исполнит все хотения мои». Я хочу обратить внимание именно на эту фразу и потом посмотреть на практическое значение ее в жизни Давида. Посмотрите, мы сегодня говорили о том, что любовь к Богу заключается в том, что мы посвящаем всю свою жизнь тому, чтобы достичь Бога, тому, чтобы исполнять Его хотение, исполнять Его волю. Вся его жизнь сформирована в Боге. Там Его счастье, там Его цели. И это не просто мечтание, это не просто человек сидит и мечтает о Боге. Вот Бог, какой Он Бог великий, какой Он Бог хороший. Да, нам нужно думать о Боге, конечно, нам нужно восхищаться им, нам нужно знать Его как можно больше. Но для того, чтобы любить Бога, это гораздо больше. Это знание Бога с целью исполнять то, что Он говорит. В принципе, Я еще раз хочу показать вам на эту картинку, чтобы вы могли посмотреть каждую ситуацию в вашей жизни с той точки зрения, чтобы измерять ее тем, что хочет Бог. Что хочет Бог относительно моей школы? Что хочет Бог относительно моих отношений с родителями? Что хочет Бог относительно каких-то страхов, опасностей, которые я переживаю? Так вот, 33-й псалом, он помогает нам увидеть Давида в реальности. Увидеть одну ситуацию в жизни, когда он искал этого. Искал этого практически, искал этого в сущности тех, in the middle of his situation, там, где он находится. Это была очень сложная ситуация. Итак, давайте мы откроем 33-й псалом или 34-й псалом в английской Библии. Прежде всего, этот псалом начинается с ясного факта, когда Давид провозглашает свою любовь, он выражает свою любовь к Богу. Давайте мы посмотрим на первые три стиха и посмотрим, что они говорят об этом. Псалом Давида, когда он притворился безумным пред Авимелехом и был изгнан от него и удалился. «Благословлю Господа во всякое время, хвала Ему непрестанно в устах моих. Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся. Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Посмотрите первый стих, где Давид описывает ситуацию, когда он написал эти слова. Здесь написано коротко, когда он притворился безумным перед Авимелехом и был изгнан от него и удалился. Если вы вернетесь в первую книгу «Царств», если вы посмотрите на те обстоятельства, которые стали основанием для написания этого псалма, это были очень неприятные обстоятельства для Давида. Авимелех – это был царь Гефский. Геф – один из пяти больших городов филистимской стороны. Это то, что известно сейчас как полоса Газа в Израиле. Вот эта часть, маленькая часть, узкая полоска возле Средиземного моря, которая отделяет Израиль от Средиземного моря в южной ее части. Там был город Геф. В этом городе был царь. Его называли Авимелех, но это должность, это не столько, это не имя. Царя звали Анхус. Это не имя царя, это как фараон в Египте. Фараон такой, фараон такой, фараон такой. Так вот, Авимелех – это его должность. Если вы почитаете других божьих людей, например, Авраам он или Исаак, имели дело с Авимелехами, разными Авимелехами. Это не имя, не одинаковое имя у разных людей, это должность. Так вот, Давид вынужден был бежать от преследования Саула. Это произошло тогда, когда, после того, когда Бог пришел и через Самуила собрал всех детей Иессея, всех детей отца Давидова, и говорил, что никто из этих детей не является моим избранником, Божьим избранником, и только Давид является этим избранником. Когда Давид был там у стад, он пас овец, его отец пригласил, потом его помазали в цари, то есть Бог через Самуила сказал, что он будет помазанником. Это произошло после того, когда Давид победил Голиафа. Вся вот эта история, когда люди собрались, и они ничего не могли сделать. И Голиаф выходил каждый день, глумился над израильтянами. Они в панике стояли, и пришел этот Давид, который верит в Бога, уповает на Него. И он абсолютно твердый, он абсолютно сильный человек. Причина, почему он силен, потому что он боится Бога, он знает Бога. И он может выйти и спокойно бороться с этим филистимлянином. И он его быстро победил. Знаете все эту историю, и знаете, что это то, что произошло тогда, оно вызвало большую зависть у Саула. Особенно, когда Давид возвращался, или когда войска возвращались, и те, кто встречал их, в основном женщины, девушки, они кричали: «Саул убил тысячи, Давид же десятки тысяч». И Саулу стало не по себе, обидно стало, что Давиду десятки тысяч приписали, ему только тысячи, а Давиду десятки тысяч приписали. И он стал его преследовать. Помните все эти обстоятельства с сыном Афаном, сыном Саула, разные, когда пытались его, Давида, убить несколько раз. Давид вынужден был бежать. Если вы посмотрите главу непосредственно перед этими событиями, вы увидите, что царь Давид пришел к священнику. Они пришли голодные, настолько он со своими людьми был, он оставил своих людей в потаенном месте, где-то в засаде. Пришел к священнику и, помните, взял хлебы предложения, то есть хлебы, которые лежали в храме, они были посвящены Богу, их никто, кроме священника, не мог есть. И если Давид пошел на этот шаг, что он говорит, мои люди очень голодны, по всей видимости, они действительно голодали. У него было немного людей, и они действительно бедствовали. В очень тяжелом положении были. Если вы помните, то тогда же этот священник дал Давиду меч, который он отнял когда-то у Голиафа. Давид взял этот меч Голиафа, взял эти хлебы предложения, и они пошли. И они пошли, и сразу после этого он приходит вот туда, приходит в Геф, приходит туда к царю. И когда люди стали узнавать Давида, он не пришел сразу к царю, просто царю сказали, что пришел этот, а люди стали узнавать Давида и стали говорить о том, что это тот, о котором говорили, десятки тысяч он победил. Давиду стало страшно. Вот интересная ситуация. Это тот Давид, который победил Голиафа. Это тот Давид, который перед всей армией стоял. Вся армия, он говорит, ну вы что, он же поносит воинство живого Бога. И он имеет силу для того, чтобы взяться и воевать, и выходить один на один, противоборство с этим гигантом, с этим сильным, великим, большим человеком, которого все боятся. И вот здесь Давид попадает в ситуацию, когда он боится. И он стал судорожно искать выход. Вы знаете, какой выход он нашел? Здесь написано, когда он превратился безумным. То есть он сделал так, чтобы о нем не подумали, что он что-то может сделать. Что у него просто шарики за ролики. Там слюну по бороде пускал и всякие разные вещи. Люди поняли, нет, он по всей видимости уже просто сломался. Что-то с ним случилось. И Давид специально указывает, он пишет этот псалом, и он специально указывает, он реалист, вот он пришел к этой точке. Он пришел к этой точке, когда он видит себя разбитым, он видит себя несчастным, он видит себя, что он прибегает к такому низкому методу. Что у него вера ослабла, у него нет силы действовать. Он приходит к этой точке, послушайте, что он говорит. Он говорит слова, которые связаны с ним и Богом. Вот в этой своей слабости, в этом своем положении, в котором у него нет сил, но у него есть что-то внутри, у него есть этот стержень в сердце, у него есть корень глубокий. Этот корень говорит следующее: «Благословлю Господа во всякое время». Интересно слово «благословлю». Вы знаете, что благословлять можно того, кто меньше тебя. Ну, например, отцы благословляют детей. Вы можете кого-то благословить, если у вас есть чем благословлять. У вас есть деньги, у вас есть возможности какие-то. Вы благословлять можете. Но здесь наоборот, здесь вот этот слабый Давид, он благословляет Бога. Это слово «благословлю» очень интересно. Еврейское слово «барак» ничего общего не имеет с президентом новым. Суть этого слова заключается в следующем. Я отдам все ради его блага. Это именно то, о чем мы говорим вот уже пару воскресений. Благословлю, это значит, буду любить. Благословлю, это значит, я буду жить ради того, чтобы он, его желание, его воля осуществилась реально. Очень важный термин. Вы его встречаете в псалмах часто. Где он говорит, благословите Господа, он призывает. Где он говорит о себе, благословлю, благословляю. Кроме того, слово благословлю, это, если перевести на английский эквивалент, это imperfect. То есть время глагола, которое там стоит, это время, которое имеет форму продолжения. Это то, что будет происходить. То есть он говорит не о разовой акции, он говорит о том, что будет в его жизни. Он говорит о сущности направление своего ума. Заметьте, когда это происходит. Это происходит в ситуации, когда он down, когда он не ощущает почвы под ногами. У него ничего нет, он бежит от Саула и здесь попадает в засаду. Здесь попадает в неприятность с этим царем, который высчитал его, который хочет какие-то меры предпринять против него. И он понимает, что он и здесь небезопасен. И он просто, he gets back to basics. Это очень важный навык. Как мы попадаем в такие обстоятельства, друзья. Мы попадаем в ситуации, где мы ослабеваем. Мы попадаем в ситуации, где мы вроде бы шли, у нас вера проявлялась, мы побеждали. И потом приходим к точке, где у нас просто нет сил, где мы по своей собственной слабости попадаем в неприятности. И вот посмотрите, Давид умел в этих неприятностях, в этих ситуациях правильно действовать. He gets back to the basics. Он возвращается к сути. Он возвращается к смыслу того, для чего он живет. Он останавливается. Он, написано, удалился. У него есть время подумать, у него есть время проанализировать все это. И он снова фокусирует свой взгляд. Он говорит, Бога благословлю. Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих. Опять-таки, помните, где он находится. Помните, что за ним гоняются. Помните, что у него не такие безоблачные обстоятельства, как нам это кажется. Мы можем благословлять Господа тогда, когда все складывается хорошо. Нам кажется, что мы можем благословлять. Но когда мы попадаем в вот такие трудные обстоятельства, мы можем научиться у Давида это делать. Посмотрите второй стих. «Господом будет хвалиться душа моя, услышат кроткие и возвеселятся». Еще один очень важный элемент. Кстати, он касается того, о чем мы сегодня утром говорили. Кто-то, кажется, отметил немножечко это сегодня вечером. Вот посмотрите, когда мы делаем то, что хочет Бог, когда я устремляю всю свою жизнь к Богу, и когда я познаваю Его, я просто живу так, чтобы осуществлять то, что Он хочет здесь, тогда я становлюсь неуязвимым. В чем эта неуязвимость? Она заключается в том, что когда люди недовольны тем, что я делаю, то это недовольство не против меня. Я только исполнитель здесь. I am just a slave. Я просто выполняю то, что Бог хочет. Я абсолютно не имею никакого зла. У меня нет никаких своих собственных целей. My own agenda. Я просто инструмент. Я здесь для того, чтобы Бог через меня делал. Ну, посмотрите, и когда эти люди будут меня хвалить за то, что я что-то успешно сделал, то тогда эта хвала-похвала не будет касаться меня. Почему? Потому что это Бог, я просто делаю то, что Он говорит. Это очень важное качество. Вот посмотрите, как Давид здесь выражает свое достоинство. Сегодня очень популярно, очень много, везде говорят о self-esteem. О чувстве собственного достоинства. Люди понимают, что если у человека нет чувства собственного достоинства, он просто не может найти фундамент жизни, он теряется, он где-то каким-то образом попадает в такое сконфьюженное состояние, когда просто не может определить, что делать и как жить, и для чего жить. Но заметьте, как Давид очень ясно подчеркивает, он говорит, мое достоинство в Боге. Он говорит, Господом будет хвалиться душа моя. В этом его суть. Он говорит, я хвалюсь не своими заслугами. У него было время, когда он победил Голиаф. У него было время, когда Самуил пришел, и из всех этих сыновей Давида избрал только одного. Избрал его. И он не хвалится этим. Он не хвалится тем, что он гонялся когда-то за львом и медведем и отнимал у него овец, которых они украли. Он не хвалится всеми этими заслугами. Почему? Потому что он ясно понимает, что он Бога благословляет. Он говорит, я буду хвалиться Господом. И, кстати, здесь же добавляет, услышат кроткие и возвеселятся. Кроткие, если вы посмотрите в нескольких английских переводах, это не только кроткие, это oppressed, это те, кто находится в состоянии давление, кто переживает сейчас подобную ситуацию, как он переживал. Ситуацию, когда им трудно. Ситуацию, когда им трудно, может быть, по причине их собственных ошибок, их собственных неправильных действий. Поэтому он говорит, услышат кроткие, услышат люди, которые находятся вот в таком несколько униженном состоянии, и они возвеселятся. Почему? Потому что их достоинство не в их безошибочной деятельности, их достоинство в Господе. И поэтому он приглашает их, величайте Господа со мной, и превознесем Его вместе. Давайте посмотрим следующее. Это его выражение любви к Богу. Он говорит о том, что вот в этих ситуациях, в этих обстоятельствах он видит самое главное, самое важное в своей жизни, дорогое и ценное. Это любовь к Богу, и он выражает ее. С 4 стиха он говорит о благословениях любви к Богу. Он говорит о том, что происходит в результате этого. Вот помните, что он находится в ситуации такого конфликта, который еще долго не разрешится. Он еще будет достаточно долго бегать по горам, бегать по пустынным местам от Саула. Бог еще будет испытывать его какое-то время. Это еще происходит. У Бога есть свое время, свой период. Но послушайте, когда он благословляет Бога, когда он приходит к этой точке, послушайте, что он говорит. «Я взыскал Господа, и он услышал меня. И от всех опасностей моих избавил меня». Очень важное слово по-русски здесь «опасности». Это слово немножко точнее, это «страхи». Английские переводы почти все дают «fear», «from all my fears». Это ужасы, если точнее. Если точнее вы посмотрите значение еврейского слова здесь, то ведь говорит, что от всех этих ужасов, представляете себе, от одного ужаса убегал от Саула, к другому попал, к Авимелеху. И он говорит о том, что вот во всех этих ситуациях Бог избавляет его от ужаса, он избавляет его от внутренней паники. Он избавляет его от состояния растерянности. Посмотрите, я взыскал Господа, и Он услышал меня. В чем проявилось то, что Он услышал? Он говорит, Бог дал мне мир. Бог удалил из моего сердца страх. Я перестал жить в этом состоянии напряжения, когда я ожидаю постоянно действия неприятеля. Когда это действие преследует меня как-то. Он говорит, от всех опасностей моих, от всех ужасов, от всех страхов избавил меня. И он дальше говорит, кто обращал взор к нему, те просвещались, и лица их не постыдятся. В любой ситуации, заметьте, он не говорит о том, что если вы обращаетесь к Богу, то он избавит вас от всех ваших проблем, у вас будет жизнь, сплошное удовольствие, сплошные блага со всех сторон будут, то есть безбедное существование. Он не говорит об этом здесь. Но он говорит о том, что кто обращается к Господу, взор свой, те просвещаются. То есть Бог свет свой изливает в душу. Когда мы смотрим на Бога, вот почему нам нужна практика смотреть на Него. Когда мы обращаем свой разум, свое сердце, свое сознание к Нему, когда мы ищем Его, когда мы настраиваем себя в тон с Ним, написано, те будут просвещены, то есть Бог просвещает сердце, и лица их не постыдятся. Это будет видно на их лице. Это то, что нам нужно. Это то, что Бог дает своим детям, когда они живут здесь на земле и проходят через разного рода испытания, через разного рода сложности. Нам нужно научиться обращать к Нему взор. Он говорит о любви к Богу. Он говорит, благословлю Господа. Он говорит о том, каким образом эта любовь выражается вот в этой ситуации, где он находится сегодня. Он говорит, я буду обращать взор к нему, и он будет просвещаться. Смотрите, 6 стих. «Сей нищий воззвал, и Господь услышал, и спас его от всех бед его. Ангел Господень ополчается вокруг боящихся его и избавляет их». Да, он увидел себя здесь действительно не царем. Да, он уже не видит себя здесь помазанником, он не видит себя здесь гигантом, который поразил фараона, Голиафа, то есть. Он не помнит, он видит себя, он перед его глазами эта картина, когда он слюну по бороде пускал. И он иначе, как нищим, себя назвать не может. Когда все это прошло, он просто вытирает пот со лба и говорит: «Фью, Господь избавил. Сей нищий воззвал». Вот это его оценка. Он ясно понимает, что вот это благословение, я пришел к этой точке, в которой единственное решение было только в том, что Бог избавил. Он говорит: почему ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их? Посмотрите, благословение любви к Богу, которое он перечисляет. Когда мы любим Бога, Бог избавляет нас от страха, от ужасов. Да, в жизни происходят многие вещи, но Бог дает мир своим детям. Когда мы любим Бога, когда мы фокусируем свой взор на Нем, когда мы любим Бога, Бог дает свет внутри. Он дает эту радость, Он дает в Нем утешение. В Нем источник, который просвещает, который дает силу, находясь вот в этих обстоятельствах, двигаться и жить правильно. Когда мы любим Бога, Господь слышит и ангела своего поставляет. Он говорит о том, что ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их. То есть это Божий ангел, это ангел-хранитель, который идет везде с нами, с теми людьми, кто боится Бога. Он идет везде для того, чтобы предохранить от всяких разных неприятностей, от всяких ситуаций, которые выходят. Он доведет нас до края, Он доведет нас до той точки, где Он провел эту черту, где Он видит, что это Божья норма для нас, это то, что Бог дает. Итак, благословение любви к Богу мы видим в этом псалме. Третья часть этого псалма, как я уже сказал, что у нас нет времени углубляться в каждое слово, я хотел бы его весь пройти вместе с вами и посмотреть на то, что переживал Давид тогда. В третьей части немножко меняется тема. Если вот эти первые две части были связаны с таким глубоким описанием положения своего, в котором он находится, с осознанием этого, он вспоминает благословение, он видит, через что он прошел, откуда Бог вытащил его. Это реальный человек, вот этот реальный человек, который смотрит на Бога, у которого есть масса проблем, у которого есть трудности, в которых он продолжает расти. Он смотрит на Бога, и он говорит: я благословлю, я буду жить так, чтобы исполнять то, что он хочет, чтобы свою жизнь настроить на это. К третьей части, когда мы переходим, Давид смотрит вокруг. Он смотрит на людей, которые окружают его. Он смотрит, возможно, на тех людей, немногих верных людей, которые были с ним, которые продолжали следовать за ним. Даже вот в этих тяжелых обстоятельствах. Он смотрит, может быть, даже на свое царство, на людей, которых он точно знает. Бог поставил его царем. Но это царство не в его руках пока. Он продолжает жить так, что за ним гоняются. На троне сидит Саул. Он смотрит на этих людей, и он призывает их любить Бога. Он знает, что это их самое большое благословение. Он знает, что это действительно самое главное достижение, которое у человека может быть. Посмотрите, с 8 стиха он говорит: «Вкусите и увидите, как благ Господь». Попробуйте, говорит. Попробуйте так жить. Попробуйте видеть свою жизнь не в свете того, что вы живете и думаете: вот если бы избавиться от этой проблемы. Или вот если бы избавиться от этой проблемы. Вот если бы не было начальника плохого на работе, или этих плохих цен на рынке недвижимости, или еще каких-то неприятностей, то я тогда бы жил. Он говорит: нет, вкусите вот то, что я переживаю. Вот там, где я нахожусь. Вот в этой боли, в этой нищете, в этом унижении, в котором я нахожусь. И когда я, находясь в этом унижении, я смотрю на Бога, я благословляю Его, Он просвещает мой разум, Он просвещает мою жизнь. Вот попробуйте вот так посмотреть на Бога там, где вы находитесь. И вы увидите, как благ Господь. Очень ясно. Это слово, как я уже сказал, это пример. Это реальная ситуация, в которой жил вот этот великий муж Божий. И он сегодня говорит к нам. Он говорит к вам сегодня, в вашей ситуации или в моей ситуации. Он говорит: вы попадаете в эту трудную ситуацию, в трудное положение, когда трудно жить. Вкусите, попробуйте этого отношения к Богу. Попробуйте жить, посвящаясь Ему полностью, и вы увидите, как благ Господь. Вы увидите, что это реально, вы увидите, что это точно действует. Что это меняет вашу жизнь, это меняет вашу перспективу на все, что происходит вокруг. Вкусите и увидите, как благ Господь, блажен человек, который уповает на Него. Дальше он перечисляет несколько важных фактов. Смотрите, бойтесь Господа, святые Его. Бояться Господа, в принципе, это очень близко по своему значению с тем, о чем мы говорили. Это очень близко к выражению нашей преданности Ему, нашей посвященности. Я понимаю Его величие. Я понимаю, насколько силен Он, насколько всемогущ, насколько мудр, насколько Он наполнен всем тем совершенством, всей святостью. Он говорит, бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у боящихся Его. Интересное слово «нет скудости» тоже, если вы посмотрите в английских переводах, точнее это показано «there is no want». То есть нет желаний, которые не удовлетворяются. Если вы боитесь Бога, вы придете к положению, когда вы будете довольны. Вы научитесь быть довольными. Заметьте, наше довольство заключается не от того, сколько мы имеем. Оно всегда связано с тем, как мы относимся к Богу. Если мы относимся к Богу, как здесь написано, бойтесь Господа. Если мы правильно относимся к Богу, если мы понимаем, кто Он есть, и правильно строим свои отношения к Нему, тогда Он говорит, ты будешь удовлетворен. Причем Он не говорит здесь о том, сколько ты будешь иметь. Некоторые люди неправильно говорят, неправильно учат, когда они пытаются представить всю эту картину в том, что если человек будет бояться Бога, то у него будет лучшая машина, лучший дом и всякие блага, которые только возможно. Знаете, есть много людей, которые пытаются эту эксплуатировать идею и говорят, мы дети царя и так далее, мы имеем. Знаете, что как много домов отобрали у детей царя за последние несколько месяцев? И как много машин было сдано назад туда, потому что дети царя не могут платить за них. That's simple. Это неправильная доктрина. Это неправильное понимание того, дети царя, купил в кредит себе машины, домов накупил, и вот он думает, что он человек, и он сын царя. Люди пытаются себя обмануть. Здесь о другом сказано. Здесь не сказано о том, сколько мы будем иметь. Здесь сказано о том, сколько бы ни имели, мы будем довольны. Вот в чем смысл, вот в чем богатство человека, который боится Бога. Он сможет научиться жить спокойно и довольно там, где он есть. И вот в чем дети царя проявляются. Вот в чем смысл детей царя. Что они действительно живут, и у них нет скудости. Они ясно понимают, что они могут полагаться на Господа. Скимны бедствуют, то есть львята, молодые львы. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Причина заключается в том, что если мы ищем Господа, то Господь является благом. Он сам является благом. И в свете Его все остальное, с чем мы сталкиваемся, как бы Бог ни вел нас. С самыми разными обстоятельствами. Да, действительно, конечно, иногда бывают обстоятельства трудные. Мы живем в грешном мире. Мы живем в мире, в котором правит пление. В этом мире болезней много. В этом мире разные политические обстоятельства, которые иногда выбивают нас из колеи, которые заставляют беспокоиться. В этом мире разные финансовые обстоятельства, которые также ставят нас часто в неловкое положение, в неудобное очень положение. Но при всем этом, посмотрите, ищущие Господа не терпят нужды ни в каком благе. Бог является благом, самым большим благом, которое восполняет все недостатки. «Придите, дети», он продолжает, 10 стих, «послушайте меня, страху Господню научу вас». Он говорит, «я это прошел». Он говорит, «я пережил это». Я вот только что прошел через этот очень очень большой такой, большой ров в своей жизни, большую низину. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и следуй за ним. Посмотрите, как все вот это, оно следует из призыва бояться Господа. Он говорит, страху Господню научу. Когда человек боится Бога, вот тогда он приходит к Нему, и тогда, когда он хочет видеть благо, хочет видеть долгоденствие в своей жизни, любит ли долгоденствие, он тогда удерживает язык свой от зла. Вот это фильтр. Когда мы любим Бога и приходим к Богу, и когда мы смотрим через Бога, мы смотрим на ситуацию, и если бы мы реагировали по-плотски, то мы бы злились. Вот каждый раз, когда мы смотрим на ситуацию сами по себе, мы злимся. У нас есть причины для того, чтобы злиться. Но он говорит, удерживай язык свой от зла. Не реагируй вот так, реагируй через Бога. Почему он говорит, удерживай? Потому что наша природа ветхая, наш взгляд без Бога, он толкает нас к тому, чтобы злиться. И нам буквально нужно удерживать себя. Нужно контролировать, потому что наша природа хочет злиться. Это проявляется в виде обиды, в виде раздражения, в виде всяких разных форм, жалобы там всякой. Удерживай язык свой от зла и уста свои от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мира и следуй за ним. Он объясняет почему. Потому что очи Господни обращены на праведников – и уши его к воплю их. Но лицо Господне против делающих зло, чтобы истребить с земли память о них. Итак, Давид призывает других любить Бога. Он говорит, вкусите и увидите, как благ Господь. Попробуйте, придите ко мне, посмотрите, как я живу, посмотрите, как я реагирую. Вкусите и увидите, как благ Господь. И самое последнее, последние 5 стихов, с 17 по 22. Он говорит о гарантиях любви к Богу. Он говорит о том, что с ними будет. То есть, если они, эти люди, послушают его, если они прислушаются к этому призыву любить Бога, если они вместе с ним начнут благословлять, если они вместе с ним начнут прославлять Бога, они будут иметь определенные гарантии. Взывают праведные, Господь слышит, и от всех скорбей их избавляет их. То есть, во всех скорбях, где бы они ни были, Он избавит их. Он с ними будет. Он смотрит на них. Он знает ясно всю ситуацию. Он даст силы. Он даст способность жить. Он даст способность жить правильно, жить сильно в этой ситуации. Близок Господь к сокрушенным сердцем и смиренных духом спасает. 19 стих, смотрите. Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь. Он не говорит, что у праведного не будет скорбей. А у праведного будут скорби. Он живет в том же самом мире. Он сталкивается с теми же самыми реальностями, с которыми сталкиваются все остальные люди. Он это ясно понимает, он ясно знает. Но он говорит, что от всех их избавит его Господь. Он хранит все кости его, ни одна из них не сокрушится. Речь идет о следующем. Он рисует имидж. Он показывает картину. Он говорит, вот этот человек... Праведник – это человек, любящий Бога, боящийся Бога. Он будет двигаться по этому огненному океану. Он может испытывать какие-то внешние scratches, какие-то царапины вокруг, какие-то давления, какие-то неприятности, но его сердцевина будет целостной. Он говорит, что кости его не сокрушатся, он хранит все кости его, его структура, его смысл жизни, его сущность. Он проживет, он пройдет все эти трудности, много скорбей у праведника. Убьет грешника зло, и ненавидящие праведного погибнут. В ситуации с Давидом это было буквально. Это действительно так происходило. Саула убила его зло. Те, кто его ненавидел, действительно погибли. Вы помните, сколько было ситуаций, когда Бог давал такие возможности, что Давид мог взять и убить Саула. Он не делал этого. Потому что он ясно знает, не ему месть принадлежит. Он ясно знает, что зло убьет грешника. Грешник будет поражен своей собственной проблемой. Но, друзья, какое это благословение для нас. Нам нет необходимости заниматься самозащитой. Нам нет необходимости беспокоиться о том, кто против вас что-то сказал. Нет необходимости искать какой-то формы, как контролировать тех или иных. Мы ясно знаем, что самая большая задача, которая есть у нас, заключается в том, чтобы быть праведными, как здесь написано, чтобы быть сокрушенным и смиренным сердцем, чтобы любить Бога, чтобы бояться Его. И ясно написано, что много скорбей у праведного, но от всех их избавит Господь его. Он хранит его кости, и ни одна из них не сокрушится. Избавит Господь душу рабов своих, и никто из уповающих на Него не погибнет. Это Его гарантия. Это гарантия того, что говорит Писание, это гарантия того, что пережил Давид когда-то в своей жизни. Это гарантия, которая нужна каждому из нас. Я хотел бы, чтобы каждый из нас сейчас посмотрел на свою жизнь. Посмотрите на ваши обстоятельства. Посмотрите, где вы сейчас находитесь. У каждого из нас есть свои трудности. У кого-то большие. Человек вложил много денег в свой дом и теперь теряет его. Так экономика сложилась. Человек хотел лучшего. Где-то, может быть, не подрасчитал что-то. У кого-то диагноз плохой поставили. Кто-то работу потерял. На кого-то клевещет кто-то. Кто-то проходит через другой какой-то тип долины тени смертной. Когда разные обстоятельства обрушиваются на нас. Этот пример Давида показывает нам, что в реальности трудной жизни любить Бога – самое лучшее, что может быть. Это было с Давидом, и он призывает всех людей. Он настолько уверен в этом, что он призывает людей вокруг, и он говорит, никто из уповающих на него не погибнет. Вы будете победителем, если вы сможете свою жизнь сфокусировать на том, чтобы любить Бога и уповать на Него. Никто из уповающих на Него не погибнет. Я думаю, что у каждого из нас есть достаточно много всяких таких ситуаций, обстоятельств, с которыми мы можем идентифицировать себя с Давидом. Мы можем сопоставить то, где мы, посмотреть на то, где он. И вместо того, чтобы искать сегодня того, чтобы Бог избавлял и освобождал нас от этих обстоятельств, давайте мы сегодня доверим Ему это право. Он знает, как и когда избавить нас. Давайте сегодня сосредоточимся на том, чтобы любить Его. Любить Его реально там, где мы находимся. Давайте придем к Нему со всеми своими трудностями, со всеми своими болями. Давайте сегодня скажем вместе с Давидом, «Благословлю Господа во всякое время. Хвала Ему непрестанно в устах моих».
Программа подготовлена медиаслужением Библейской Церкви «Слово благодати», целью которого – является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы верим, что эта программа стала благословением для вас. Дополнительную информацию о служении Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете направлять по адресу 1317 Northwest 12 Avenue, Battleground, Вашингтон 98604. Да благословит вас Бог!